Ну что ж, добрый день, 14 часов 13 минут, и прежде чем начать сегодняшний выпуск программы «Не так» совместный с журналом «Знание и сила», задам вам вопрос. Вопрос о Москве. Новое здание МХАТ, я помню, что его строили бесконечно, сколько я себя помню, но когда его достроили, открыли, оно получило от москвичей ироничное прозвище, то есть ироничное имя. Чье имя было, такую жестокую шутку, присвоено этому театру? От народа, так скажем. Пожалуйста, ответьте. Плюс 7-985-970-45-45. Телефоны мы сегодня нормальные принимаем, потому что утром там было. Ну, посмотрим. 363-3659. Я надеюсь, что это будет так. Мы сегодня примем один звонок. И за ответ по телефону каталог «Первый российский исторический», это к 125-летию открытия Государственного исторического музея. Каталог составлен Ехименко. А приз 5 штук у нас будет за смски правильные. Артемий Волынский. Игорь Курукин написал об Артемии Волынском, и я очень надеюсь, что это гораздо более правдивый образ, чем у нас, например, в «Ледяном доме». Вот я так смотрю на Алексея Кузнецова, так что отвечать, потому что «Ледяной дом» — это странный исторический роман.
Это, ну, это исторический роман, а Курукин все-таки очень серьезная история.
Да, исторический роман, но уж так вот. Мне всегда было жалко Василия Кирилловича Тредьяковского, нежно мною любимого, который как-то настолько чудовищен и ужасен вот в «Ледяном доме».
Вот. Ну, видимо, Ложечников какие-то свои представления туда.
Ну да, там у него такое, что Волынский, потому что вот бедными немцами и подлым Тредьяковским замучены. Хотя Артемий Волынский, я думаю, что вы получите приз, прочтете книгу и узнаете, что это была сложная и страшноватая, я бы сказал.
Жутковатая,
по-моему. Да, да.
Берон мне гораздо симпатичнее.
Берон как-то вот...
Ну, варюга мне милее, чем кровопийца.
Ну, да. И несколько там все не так было. Ну, обращаемся к нашей сегодняшней теме. Мы сегодня завершаем один из циклов и напомним вам, какой.
Нет, ребята, все не так, ребята.
Цикл «Гетманский» мы завершаем сегодня. В прошлый раз мы с Алексеем Кузнецовым как раз говорили, в общем-то, о закрытии гетманства украинского, закрытии вот самого института. И мы говорили о Разумовском. И а сейчас вот прошло время, вот у нас такой эпилог. Вот что с этим случилось, через сколько у нас там... 100, там, 50, да, примерно?
Да, порядка полутора столетий.
Да.
Ну, я бы сказал, что у нас в прошлый раз был такой первый ложный финал.
Да,
после этого небольшой перерыв на 2 недели. И сегодня вот уже финал. Хотя на самом деле, конечно, у нас финал был именно тогда.
Да.
А то, что получилось в 2018 году, вот на... Нас мы назвали передачу «Трудный год», но на самом деле даже года не было у Гетмана-Скоропадского. 7 месяцев с апреля по декабрь 2018 года. Это, конечно, к той гетманщине, вот к этому государству или протогосударству, там разные есть точки зрения 17 века, уже практически никакого отношения не имело, разве что с той точки зрения, что оно, конечно, имело отношение к давней мечте народа Украины о создании своего государства. Но вот как раз тут Скоропадский оказался абсолютным заложником ситуации. И та ситуация, та обстановка, в которой он принял на себя звание гетмана, видимо, не оставляла даже человеку гораздо более энергичному и гораздо более способному как политику никаких шансов. Хотя, надо сказать, что встречен гетман весной 2018 года был достаточно благожелательно.
Но это все-таки, а как кто? Как символ некой государства? Но кто же еще может быть на Украине?
Вы знаете, вот у Булгакова, я бы хотел его в самом начале процитировать, поскольку он не просто незаурядный писатель, он очевидец всех этих событий. Да?
Да.
И вот,
он киевлянин.
Он киевлянин, как раз именно это время, проведшее в Киеве. И вот в самом начале романа «Белая гвардия» он пишет о избрании гетмана таким образом. По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности оседлым в городе, уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой, и слава богу. Гетман воцарился, и прекрасно, лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, чтобы ради самого Господа не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что же, все это более или менее осуществилось при Гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы, и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самделишнем царством, Гетмана славословили искренне, и дай бог, чтобы это продолжалось вечно. То есть вот такое вот ощущение, что с Гетманом наступает не новый там этап истории Украины, и там не новый этап формирования украинской нации, а наступает передышка. Вот появилась какая-то определенность после всех этих лет, с начала войны, затем вот этой стремительной, совершенно абсолютно непонятной современникам, да историкам, в общем, тоже не очень до сих пор понятной, чехарды властной, которая случится на Украине после отречения Николая II. И при том, что огромное количество разных политических сил со своими программами претендовали на власть, власти действительно, с одной стороны, националисты, с другой стороны, консерваторы и сторонники нахождения Украины в составе российского государства.
Но это и не всегда консерваторы, сторонники нахождения.
Совершенно верно.
Это и прогрессисты тоже многие.
Это и прогрессисты, конечно. Это и часть украинских социалистов. Были социалисты-националисты, были социалисты-интернационалисты. Да? То есть там действительно совершенный такой вот политический винегрет. А простые люди, ну, скажем так, не то чтобы простые, а люди, не очень вовлеченные в политику, они хотели покоя. Естественно, во время гражданской войны. И вот очень много же есть свидетельств того, что действительно Киев летом 18-го года представлял собой такой вот культурный оазис, куда из Москвы, из Петербурга, из Харькова люди едут, чтобы не слышать выстрелов, чтобы подкормиться, разумеется. Да. Да? Ну, вспомним хотя бы эту знаменитую историю с мхатовской труппой, которая гастролировала на Украине и оказалась потом по другую линию фронта. Летучая мышь Никиты Балиева туда перебирается, в Киев. Вот эти знаменитейшие московские и петербургские актеры, поэты. То есть, действительно, культурная жизнь Киева представляла собой, ну, такой, ну, не золотой век, конечно, но, в общем, определенный расцвет, насколько это было возможно в то время. И пока Гетман обеспечивал вот этот вот относительный порядок и такую, ну, опять-таки, относительную сытость и возможность жить почти довоенной жизнью, то, конечно, к нему отношение было хорошим, тем более, что сам Павел Петрович Скоропадский, он своей политической такой вот неяркостью, он не вызывал как-то опасений ни у одних, ни у других, ни у третьих. Кому-то он импонировал как человек военный с определенной такой вот репутацией твердого, уверенного в себе человека. Кому-то он импонировал как генерал-адъютант ставки его, да, свиты, извините, его императорского величества.
Ну, да, что вырисовывало перспективы, ну, гетманщина, гетманщина. Но потом, когда все успокоится, и точно так же, как и в XVIII веке, может быть, в каких-то других адаптированных формах это все равно останется большой
Россией. Понимаете, украинцев он успокаивал своей славной фамилией. Он не прямой, правда, но он из тех самых Скоропадских. Он потомок брата Ивана Ильича Скоропадского, который вот сменил Мазепу с нелегкой руки Петра. Русских националистов, которых множество было в то время в Украине, он успокаивал удостаивал тем, что он принадлежал к хорошему родовитому семейству. Он всю свою жизнь прослужил в гвардии.
И не Мазепа же. Если историческая фамилия украинских гетманов, не Мазепа же.
Абсолютно не Мазепа, да, и даже не Хмельницкий.
И даже не Хмельницкий.
То есть он из такого родовитого российского дворянства. Он женат на дочери камергера Дурново. Да и сам он, видимо, в общем, украинского языка, по крайней мере, литературного, особенно не знал.
Говорите по-русски, да.
Вот этот эпизод, который мы, конечно, никак не можем сегодня обойти, хотя Самойлов в замечательном басовском трехсерийном фильме «Дни Турбиных» и говорит вроде как не то чтобы с раздражением, но с горечью о том, что офицеры его украинской армии не могут нормально выразить даже простую мысль по-украински. Об этом я, кстати, сегодня скажу обязательно. Но, тем не менее, конечно, этот язык был для него родным. И, конечно, петербургское общество было для него родным. И, конечно, его представление о том, как должен себя вести гетман Украины, да еще в ситуации, когда фактически страну оккупировали немцы, и хотя немцы вели себя сравнительно корректно и старались во внутриукраинские дела особенно не вмешиваться, у них был свой интерес, им было не до Украины. Им важно было, чтобы Украина поставляла продовольствие, чтобы она оттягивала на себя как можно меньше войск для поддержания порядка, потому что основные события уже к этому времени решались на Западном фронте. И с этой точки зрения вначале вроде бы Скоропадский практически всех устраивал. Он занялся возрождением украинской, ну не возрождением, она не была мертва, но он украинскую культуру очень сильно продвигал, вот украинизация такая именно в культурном плане происходила. Он внедрял украинский язык в школы, разработал, по крайней мере, такой проект. При нем открываются два украинских университета. При нем, в общем, состоят, ну, они не были его союзниками, но он имеет дело с действительно представителями украинской интеллигенции, с историком Грушевским, с драматургом Виниченко.
Да.
Хотя, еще раз говорю, они ни тот, ни другой не были его союзниками, к сожалению.
Потому что это представители, в общем-то, и здесь, может быть, на какое-то очень недолгое время, при всей этой чехарде, на самом деле, мне кажется, что, в общем-то, исторически понятный, попыток нахождения украинской государственности и украинской идентичности, и государственной идентичности, вот гетманство, оно вдруг на какой-то очень малый период становится таким вот, я не знаю, зонтиком для того, чтобы могли как-то проявиться и именно и культурные особенности, и историко-культурные, и политико-культурные особенности Украины. В такой странной ситуации, в которой есть, кстати, Алексей, очень показательная вещь, и с немцами связана, может быть, кто-то слышал, но существует такая удивительнейшая совершенно история про то, как немцы пытались, это люди, которые в то время были в Киеве, это семейное предание моих друзей, пытались навести порядок в такой области, как лузганье семечек. Лузганье семечек, потому что...
Замахнулись, видимо, на нерешаемую
задачу. Просто на святое. Потому что все, естественно, все было заполнено семечками и этими самыми шкурками от семечек. И комендатура немецкая именно, она как-то, ну, если лузгать, нечто вроде лузгалин, таких вот курилок дощатых, которые сделали. И вот здесь, пожалуйста, вот лузгать и куда-то вот бросать все это дело. И кончилось тем, что сколотили эти лузгальни, которые исчезли просто за ночь, потому что их разобрали
на дрова. Ну, на дрова, конечно.
Естественно, их тут же разобрали на дрова. И это невозможно, что вот это вот наведение некоего вот такого вот немецкого порядка, где-то так же и
попыткой государственности.
Нет, он этим не занимался.
Как раз вот удивительно, что человек военный, прослуживший всю свою сознательную жизнь в армии, он почувствовал, и вот когда я к передаче готовился, я читал там и воспоминания различных людей, принимавших участие в разных событиях этого времени. Интересно, что он вел себя так, как если бы у него впереди было много лет, и он вот эту вот программу возрождение именно с украинской нации начинал с культуры, что глубочайшая вообще-то вещь, и вот все его проекты были рассчитаны на много-много лет, но ему, как вот Столыпину в свое время, Столыпинской реформе не хватило времени. Другое дело, что, наверное, опять-таки, будучи человеком военным, он должен был понимать, насколько шатко вся ситуация, насколько мало времени ему отпустила история, и, наверное, должен был пытаться в первую очередь предпринимать какие-то политические, а не культурные шаги. Вот по поводу русского языка, интересно, я нашел признание одного из сотрудников, верных сотрудников Скоропадского, историка Дорошенко, который был в составе одного из правительств, два правительства за это время было, вот во втором
тоже
правительстве.
Хорошая фамилия.
Да, тоже. Кстати, я думаю, что, наверное, он из этих Дорошенко. Или, как тогда говорили, Дорошенок.
Да.
Да, конечно. Так вот, Дорошенко, министр иностранных дел, потом вспоминает, что почти все образованные люди, за незначительным исключением, употребляли русский язык. И это вовсе не означало недостаток украинской национальной сознательности или патриотизма, а было последствием воспитания, привычки и всего комплекса обстановки жизни. Да и в народе уже исчез тот чистый украинский язык, какой мы видим в произведениях Мирного, Левицкого, Гринченко. Его приходится возрождать главным образом с помощью школы. Вот Скоропадский пытался этим заняться.
А в это время... сложное, которое остается сложной, я бы сказал, до сих пор.
Да, но все-таки сейчас ситуация на Украине, слава богу,
это
невозможно
совершенно...
сопоставить.
И
с
даже при нынешней ситуации это оказывается очень сложной проблемой.
Ну, разумеется, конечно.
И сложной и научной, и методической, и культурной проблемой. Какой язык?
Что считать литературным украинским языком? Да, язык Шевченко.
Да, и современный литературный, я бы даже сказал, если можно, академический украинский язык до сих пор остается не до конца решенной проблемой.
Конечно, так вот на это наткнулся, например, Скоропадский, потому что он с этой же самой проблемой, естественно, встретился лицом к лицу, и он пригласил для решения вот этого вопроса выходцев из Галиции. На это, естественно, у Слободской Украины, у Левобережной Украины тот же шест.
Опять же, это тот же ход, и в чем-то тупиковый, который был и в последние десятилетия.
Да.
Тоже один из спорных ходов. Мы продолжим программу «Не так» после того, как пройдут новости и реклама, и мы примем ответ на поставленный вопрос и объявим победителей, выигравших наши призы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем. И сейчас я перезадам вопрос, только скажу, как и сегодня утром, так и днем. У нас действуют старые телефоны прямого эфира, которые, я напоминаю вам, 783-9025 и 783-9026. Вы можете позвонить по одному из этих телефонов и выиграть каталог к 125-летию. Исторического музея, очень хороший каталог. Если вы скажете, чье имя присвоили москвичи, так, шутливо, новому зданию МХАТ на Тверском бульваре, вот чье имя? Там были разные другие названия, связанные с архитектурным обликом этого здания. Были, но это немножко о другом сейчас. Пожалуйста, 783-9025 и 783-9026, и я слушаю вас. Алло.
Алло. Бурман, пидорас, иди.
Нет, это не это имя было присвоено. Я бы был очень польщен, конечно. Но не это имя было присвоено театру. 783-9025, 783-9026. Алло. Алло.
Алло.
Так, я прекращаю эту замечательную штучку. И тот, кто у нас будет дополнительный приз. И первым тот Сергей, который сказал, что это вовсе не то, что вы говорите. А хотя часть характеристики, кстати говоря,
в какой-то степени
относится к Дантесу, да?
Ну, к Геккерну скорее.
Да, скорее. Там что-то в этом было. Так что, может быть, я не прав, что не дал приз.
Надо вернуться.
Там было обращение плюс характеристика, да? Извините, может быть, я не
вы
прав.
Вы среагировали на обращение.
Да, да, я как-то, да, я вас не понял. Извините, пожалуйста, но в другой раз, я думаю. Так вот, Сергей, который ответил правильно и без характеристик, что имя Дантес, потому что напротив тебя...
Ну, конечно, это Пушкина.
Да. Сергей, 919-303-300... 58, да. И он как раз, Сергей, получает каталог исторического музея. Юля 903-611, Ольга 963-607, Мария 906-038, Елена 909-648 получает книгу об Артемии Волынском. Игоря Курукина получает эту книгу в серии «Жизнь замечательных людей». И мне скажут еще одного слушателя, имя которого вот следующего по списку, который правильно ответил на наш вопрос, и я это имя, надеюсь, что до конца передачи смогу объявить. А мы возвращаемся к нашим темам.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, и мы завершаем сегодня гетманский цикл наших передач «Не так», совместно с журналом «Знание и сила». Ну, вот, кстати говоря, в декабре мы еще постараемся завершить еще один цикл о государственных деятелях России. А в самом конце передачи я бы хотел сказать, да, может, лучше и сейчас скажу, раз уж я о других циклах и о других событиях. Вот вы знаете, я сегодня не могу не сказать о завтрашней очередной годовщине, 20 декабря, исполняется 13 лет, почему это связано вот с нашей студией еще, убийство Галины Васильевны Старовойтовой.
Ноября. 20-го.
Ноября, да, извините, не декабря, а, конечно, ноября, завтра будет. Потому что накануне Галина Васильевна была у нас в эфире. И мне почему-то запомнилось, что она, к сожалению, не сохранилось это стекло от фотографии, на котором она написала не только поставила свою подпись, но и поставила дату. Дату, это был канун, в общем-то, ее трагической гибели. Мне кажется, что это вот буквально два слова, что это во многом именно убийство Галины Васильевны Старовойтовой. Даже не наряду с предыдущими последующими преступлениями, которые были в нашей стране, и убийство многих замечательных и славных людей, и честнейших. Но убийство Галины Васильевны Старовойтовой, чем больше мы сейчас всматриваемся в него, так до конца и не раскрытое, как и многие другие, но не раскрытое до конца еще каким-то особо очевидным образом. Потому что, не знаю уж, как назвать эти отростки, корни, ветви или что-то, или щупальца.
Уши торчащие.
Да, они принадлежат очень высоким сферам и высокопоставленным людям. И это очень страшно, потому что это один из поворотных пунктов. Мы не будем сейчас, ни Алексей, я думаю, ни я, придумывать и находить пафосные и вполне высокие, может быть, выспренние аналогии в истории. Но бывают именно такие трагедии, которые ставят точку на определенном пути развития, которые ставят точку в определенных процессах и обозначают, наоборот, начало или явственное продолжение совершенно других явлений, которые есть в нашей жизни. Посмотритесь в это убийство 13-летней давности, плюс еще вся гадость, которая вокруг него накручивалась тогда, сразу. Как потом станет характерной вот эта первая реакция вылить сразу грязи масса на убитого человека, на убитого деятеля и исторического деятеля. Вот. Все станет здесь очень характерным.
Я как раз, когда вы представляли книгу Курукина об Артеме Волынском, вспомнил, что первое, что я прочитал у Курукина, это была его книга в соавторстве с двумя другими его коллегами. Помните, «Развилки в российской истории», «Выбирая себе историю» она называлась, «Развилки в российской истории» от Рюриковичей до олигархов. И вот я как раз думаю, что действительно я согласен, смерть Галины Старовойтовой, возможно, означала то, что мы прошли одну из очередных развилок и прошли, к сожалению, не в том направлении, в котором...
Есть другой образ, не просто развилки, а это было понятно, что мы прошли ту точку, где мы могли избежать вот эти трубы, тоннели, которые нас неизбежно ведет к тому и приводит нас к тому, чему это привело.
Да.
А из тоннеля уже практически выхода нет, кроме другого конца этого тоннеля. Да, светлая память Галины Васильевны Старовойтовой. Завтра у меня не будет возможности это сказать, а сегодня я это говорю. Мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме и к Гетман Скоропадский. Тут и оперетка, и попытка. И попытка нащупать украинскую государственность. И нащупать некоторый постимперский, вообще постимперскую модель, которая будет нащупываться в других регионах России. И в Центральной Азии будет нащупываться. Всевозможные традиционные для тех мест государственные
формы. Ну вот опять-таки трагедия Скоропадского как политика, трагедия Украины как страны, видимо, заключалась в том, что в этом нащупывании те силы, с которыми Скоропадский пытался найти точки соприкосновения, они вот совершенно именно для этой задачи не годились. Ну, например, он искал поддержки у добровольческой армии, у генерала Алексеева, но для них он уже был самостейником.
Ну, конечно.
При всем том, что думал сам Павел Петрович Скоропадский о идее великой и неделимой России, я думаю, мы сейчас уже не узнаем. Вот в тот самый момент, когда он был гетманом, что он думал, это вопрос, я думаю, который так и останется открытым. Он пытался обращаться к различным силам в самой Украине, в частности, к украинским социалистам, среди которых было много людей национально мыслящих. Тот же Винниченко, например, тоже не встречал у них однозначной поддержки. Он пытался обращаться на Кубань, где у кубанских казаков в силу понятных причин были определенные тоже амбиции, связанные с Украиной. Они ведь числили себя потомками и числят себя потомками тех украинских казаков, которые были при Екатерине из Сечи, частичной Сечи, переселены на Кубань. Но по разным причинам все эти варианты не работали, и власть Скоропадского держалась до тех пор, пока на Украине были немцы. А когда в ноябре 18 года Германия признает свое поражение в Первой мировой войне и вслед за этим неизбежен уход немецких войск, все, собственно, для него заканчивается, и он признает это сам. Надо сказать, что к чести его, надо сказать, что ни на кого не сваливая вину, вот его последние слова в качестве гетмана, его отречение звучит так: «Я гетман всей Украины, на протяжении 7,5 месяцев прилагал все усилия, чтобы вывести край из того тяжелого положения, в котором он находится. Бог не дал мне сил справиться с этим заданием, и нынче я, принимая во внимание условия, которые сложились, и руководствуясь исключительно добром Украины, отказываюсь от власти». Павло Скоропадский. Бог не дал мне силы. То есть он, гетман, не справился с этой задачей. Я считаю, что это очень достойные
слова. Да. Но тут единственное, что, и может быть, это не вина, и не ирония судьбы, и не комедия, то, что так все события и весь ход, и завязка, и кульминация, и развязка, то, что во многие спокойные эпохи растягивается на годы и десятилетия, здесь так компактно сжалось. Это сжатая, концентрированная такая твердая история.
Совершенно верно. И такая же трагедия, причем продолжительностью практически чуть ли не день в день у Временного правительства России, где тоже было множество достойных людей, которые руководствовались, ну, своими, пусть, может быть, в чем-то, как мы сейчас понимаем, ошибочными, но абсолютно честными представлениями о исторических перспективах нашей страны, и тоже 7 месяцев.
Да, 7 месяцев.
С марта фактически.
И если там, это попытка, может быть, результат и временное правительство, и то, что было у нас. Кстати, достаточно поздно провозглашенная республика, да, в России. Это была попытка сконцентрировать вот то, что формировалось весь XIX век. Все представления о возможностях России стать западного типа демократической республикой или какой-то формой государства демократического. Также вернуться к традиции на совершенно новом витке. И пусть в гетманстве, но реализовать вот такое национально-культурное государственное образование на Украине.
И подобно тому, как, по моему глубокому убеждению, вот той гетманщине 17-18 века зачастую просто не везло с людьми, которые оказывались в ее главе, так и я считаю, что то, что Россия упустила этот шанс, о котором вы сейчас сказали, вина последнего нашего императора. Я сейчас как раз читаю необычайно интересную книгу Варламова в серии «Жизель» о Распутине. И там, в общем, характер нашего последнего императора выглядит, прям скажем, тот человек оказался не на своем, на том месте, которое, скажем так, не его было в этой ситуации.
Ну, да, здесь, ну, это уже как-то я бы тоже, хотя это очень и очень важно, но здесь Например, когда я читаю многие воспоминания, и воспоминания и великих князей, и воспоминания знаменитого Сандро, например, когда просто перечисляется, как система не дает реализоваться лучшим, я бы сказал, наиболее талантливым во многих областях представителям правящей династии, правящей семьи. То есть не гибкая и не уже не переставшая быть способной к тонкой модернизации, тонкой перенастройке, на что оказались способны британская монархия,
да,
родственники. И там,
да,
можно запараллелить, что делает кузен Ники и что делает кузен Джорджа, например. Просто кузены. И что они делают, что они вынуждены сделать. Очень похожие по характерам, кстати, люди. И очень похожие на своих матерей. И поэтому похожие внешне друг на друга.
Да, в отличие от них, кузен Вилли был человеком совсем другого склада.
Кузен Вилли совершенно другого склада. И он так и воспринимался, например, в британском доме и в русском доме. Он воспринимался. И как вот... но это вынужденные ходы. У них разные вынужденные ходы у Николая II и у Георга V, например. Это тоже отдельная интересная тема. И вот то, что получается вот на стыке вот Западной России и Восточной Европы, то, что получается здесь, попытка возрождения гетманщины, попытка установления некой национальной тоже, вполне демократической республики, хотя и с своими жесткими национальными особенностями, как директория, например. А между прочим, вот все эти, Алексей, вы говорили, что о всех этих и будет и во время гражданской войны. Между прочим, сами вот все атаманства, всевозможные гуляй-поля. Вот если посмотреть на карты, кто где кем управлял, мой несчастный родной моих предков, город Херсон, например, кем он только не управлялся за эти 2-3-4 года. То это ведь тоже попытки нахождения.
Конечно. Тут у меня тоже есть личная история. Мой тесть происходит родом из Гуляйпольского района. То есть, вот, собственно, махновские места.
Да.
Да, абсолютно. И вот он мне не раз говорил, что еще в советские времена, то есть в 70-е годы, знаменитого односельчанина там вспоминали очень добрым словом, вот именно как человека, который пытался реализовать тоже некоторую модель местной государственности, скажем так, да, вот те самые вольные сельские советы без жидов и коммунистов, как он их понимал.
Да, ну а что это-то? А что может быть еще в степи, например? Вот это тоже представление такое.
Ну,
вот,
да.
А давайте попробуем это. Это то, что еще в советские времена называлось творчеством. Вот таким. А на самом деле это творчество и есть.
Правовое творчество.
Правовое творчество, государственное творчество. Это еще и импровизация, которая бешено ищет, вот как здесь на очень пестрый попадает, в хорошем смысле хамелеон. Хамелеон как зверюшка. Вот это. И он ищет того, что вот как он попадает, например, на этот самый, на пестрое цыганское одеяло, например, попадает. И вот он ищет себе
он
цвет.
Он не может понять, какой
он
цвет.
Он не может понять, что это за цвет. И это то, что, мне кажется, очень внимательно надо и непредвзято, и без смеха анализировать.
Да уж, какой тут смех, когда в одно и то же время на Украине оказались люди такой степени, ну, скажем так, пассионарности, как Петлюра, как Махно. И действительно, вот в этой ситуации, спокойный, выдержанный, но, видимо, не очень склонный ко всем этим импровизациям Скоропадский, он остался, ну, такой фигурой, пусть даже опереточной, хотя опереткой, обратите внимание, в романе «Белая гвардия» называет гетманское правление далеко не самый симпатичный персонаж, да, это Альберг, в общем, человек, прям скажем, которому не хочется симпатизировать, да. И, кстати говоря, предпоследний гетман Кирилл Разумовский ведь сам называл свое гетманство опереточным, это его, так сказать, прямая речь, так что Альберг здесь ничего не изобрел. Но вот гетманство Скоропадского опереточное, но это не трагедия, это не, так сказать, не кровавое. Хотя, конечно, разумеется, и в эти 7,5 месяцев много творилось безобразия, но, видит Бог, не он был их инициатором. Это уже просто невозможность взять под контроль вот все те процессы, которые происходили в это время.
Но, кстати говоря, если мы обратимся к более позднему, ведь, наверное, только кажется, что единая и единообразная советская власть, когда устанавливается, и такое явление, как Советский Союз, что оно исключает многие попытки своей государственности в республиках. Это неправда ведь. И когда мы читаем, вот и в замечательных книгах того же самого Леонида Млечина мы читаем и о брежневской эпохе, и когда есть более, книги о более ранних эпохах и трагических, и, например, украинизация 20-х годов, украинизация такая вот здесь, и учебники, которые вот в 30-х годах, в первой их половине, те учебники, которые были у папы, когда он учился в Херсоне, у моего папы были, восприятие фигуры Хмельницкого, например.
А здесь что на такое? Самом деле...
А тут это поиски, а пришелести, вот да. Пришелести.
Это все логично, и вот интересный тоже я нашел такой диалог. Дело в том, что все это время, пока Скоропадский был гетманом, в Киеве сидели два представителя российской советской власти, Раковский и Мануильский, люди на Украине не чужие, и, так сказать, нащупывали точки соприкосновения с украинскими социалистами. И вот Винниченко заявляет им, точно так, как вы создали диктатуру рабочих и крестьян в России, так нам надо создать диктатуру украинского языка на Украине, говорит Винниченко. На что Раковский передает эти слова Ленину. И вот замечательная реакция Ленина, которую я хочу привести в пандан, как говорится, вашим словам. Ленин говорит, разумеется, дело не в языке. Мы согласны признать не один, а даже два украинских языка. Но что касается их советской платформы, они нас надуют.
Угу. Вот.
То есть, пожалуйста, два украинских языка, три украинских языка, делайте, что хотите, но мы вам не верим, что вы, так сказать, действительно искренне стоите на советской
платформе. Потом, когда Украина пройдет через страшную трагедию, причем вот когда вы сейчас, Алексей, говорили немцам, что самое главное, чтобы оттуда шел хлеб, продовольствие, другое, и чтобы не очень там бунтовали, то ведь советская центральная власть, она займется
тем же самым абсолютно.
Только в даже еще более циничных формах.
Да несравненно более циничных. Вообще ничего страшнее, чем Голодомор на Украине. Представить себе с этой точки зрения невозможно. Хотя и немцы были, конечно, достаточно.
Да, но еще трагедия Украины еще и состояла в том, да, конечно, это абсолютно справедливо, что и пострадали и центральные, и особенно черноземные российские губернии.
И Поволжье, и Казахстан пострадали.
И Казахстан и так далее. То есть пострадали те, кто был богат своим продовольствием. И пострадали те, кто... А Украина была мало того, что богата, но еще и потенциально способна это богатство свое и индивидуально, и коллективно отстаивать. Вот эта вторая часть, чтобы поменьше оттуда шло, она была со всегдашним большевистским цинизмом и со всегдашней большевистской жесточайшей кровавой дальновидностью, то, что вот своей такой дальновидностью. Это уничтожить так до конца.
Вы знаете, после нашей предыдущей передачи между нашими слушателями в комментариях к передаче появилась очень интересная линия. Один из слушателей предложил сравнить Скоропадского с Маннергеймом. Биографии очень похожи. Они почти ровесники, 6 лет между ними.
Все время разница, да? Свицкий генерал. Там,
конечно, да. Свицкие генералы оба, так сказать, в каком-то смысле крупные военачальники царской армии и так далее. Но как раз сходится судьба, какая разная получилась в конечном итоге. И другой слушатель ответил, и я, в общем, готов с этим согласиться, что именно потому, что Украина представляла несравненно большую ценность для советской власти как житница,
да, и Украине...
все силы были брошены на Украину и Финляндию.
И Украине никто так перспективно и окончательно не подмахнул независимость. И вот это потом уже, простите меня, попытка создать это странное правительство товарища Кусинина.
Ну,
это уже было поздно, даже по сравнению с балтийскими странами. Это уже, извините меня, не тот случай получился.
Ну да, но приоритеты были расставлены. Польшу отпустили, потому что уже отпускать было некого. Польша уже не была в сфере влияния России, да, в результате Первой мировой войны. Финляндию отпустили, потому что не видели в ней особенной ценности. Хотя еще до товарища Кусина в 20-е годы была предпринята попытка советизировать Финляндию. Она не получилась, она не прошла. Ну и как-то на этом проекте на 20 лет практически
Но да, поставили. Но вот Польша, вот, кстати, здесь, если бы мы говорили сейчас не о гетманстве, а говорили бы о разных других формах и украинского самосознания государственного, и попытка его установить какие-то формы, то, что прошло то здесь тогда, ну, хотя бы Петлюра Пилсудский. Или что-нибудь, как, или какая-нибудь фигура. Пилсудский.
Тем более, что они оба социалисты.
Социалисты.
Они с похожей молодостью.
Да. И с достаточно таким террористическим вполне,
да, конечно,
уклоном,
конечно,
Пилсудский.
Конечно.
И вполне то, что легионы, которые создает Пилсудский. Это работает на Украине. Этого по многим территориальным...
Ну да, Пилсудский маршалом стал, а Петлюра попытался, но у него не получилось.
Да. И вот, в общем-то, люди такие, я бы не сказал, что это сами люди, просто мальчики из хора, что то, что
да
другое.
Нет, нет, конечно, ну просто вот ситуация разная. Вы знаете, Сергей Александрович, я хотел бы, у нас осталось две минуты, в заключение поблагодарить наших слушателей за терпение, потому что этот цикл, как я понимаю, получился одним из самых длинных, один из передач. Когда он начинался, мы не рассчитывали на столько.
Нет, ну извините меня, когда мы смотрели, тогда вот я еще до отпуска, когда мы смотрели на список и на события, связанные с украинскими гетманами, то здесь было понятно, что это мы
ввязываемся
в долгую историю.
Я надеюсь, что он не получился тяжелым.
Нет.
И я хочу сказать большое спасибо нашим слушателям и из России, и из Украины, которые в основном доброжелательно, интересно комментировали, и много интересных мыслей было высказано, и поправляли какие-то мои вольные и невольные ошибки, за что я им очень признателен. Я бы, конечно, хотел поблагодарить отдельно журнал «Знание силы», который организует нашу передачу, и особенно Галину Петровну Бельскую, которая вот куратор от журнала
«Передачи
не так», и которая своими в высшей степени доброжелательными и полезными советами мне тоже очень помогала. Спасибо большое. И, конечно, радиостанции за предоставленную мне возможность выступить.
Спасибо, Алексей Кузнецов. И у нас будут еще новые циклы. Не забудь, что следующий год у нас год 200-летнего юбилея войны.
Да, я очень на это рассчитываю.
Где, я думаю, что многие-многие наши авторы будут участвовать во всех нетаках таких к 2012 году. Но сейчас я скажу только, что у нас все-таки главный приз, прошу прощения, получает Анна 962-362, главный приз. Анна, и у нас как раз добавился еще один после наших неудач с телефоном. Я надеюсь, что восстановятся наши обычные и новые телефоны прямого эфира. Сказала, что правильно, что вновь построенный тогда театр МХАТ, новое здание напротив театра Пушкина, это получил меткое прозвище театра Дантеса. Спасибо большое. Это программа «Не так», совместно с журналом «Знание силы». Всего вам хорошего.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Радио «Эхо Москвы».